том 16, глава 1. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Внутреннее состояние России с 1705 года до учреждения Сената. Характер правления. Кабинет-секретарь Макаров. Зотов. Остерман. Судьба Виниуса. Деятельность Курбатова. Курбатов вице-губернатором в Архангельске. Финансовые распоряжения. Полицейские распоряжения. Госпиталь. Меры против нищенства. Разбои. Заботы Петра о просвещении. Духовенство. Неудовольствие архиереев на монастырский приказ. Дело нижегородского митрополита Исаии. Стефан Еворский. Деятельность митрополитов. Иова Новгородского и Дмитрия Ростовского. Неудовольствие в низших слоях народонаселения. Состояние Малороссии. Разделение России на губернии. Первое счисление прихода с расходом. Учреждение Сената. Определение его деятельности. Учреждение Фискалия. Комиссары из губернии. Медленность губернаторов. Продолжение Шведской войны. Положение завоеванного Прибалтийского края. Женитьба герцога Курлянского на племяннице царской Анне Иоанновне. Дела турецкие. Разрыв с Портою. Действия союзников датчан. Отношение к Англии и Ганноверу. Отношение к Польше. Печальные предчувствия Петра пред началом турецкой войны. Семейное дело. В рассказе о внутреннем состоянии России мы остановились на 1705 году. Мы видели, как с этого года борьба преобразователя и с чужими, и своими усиливается. Страшный враг входит в пределы России, за бунтом астраханским следует бунт башкирский, булавинский, измена Мазепы. Во все это время мы не вправе ожидать сильной внутренней деятельности, важных преобразований. Характер правления остается прежний. Царь по-прежнему в отлучке, изредка приезжает в Москву. Приедет, станет заниматься внутренними делами. И вдруг вести о приближении врага. Царь с досадою покидает важные правительственные занятия и спешит к границам. В отсутствие царя по-прежнему управляют бояре, которые носят название министров. Министры по-прежнему съезжаются в палату, в ближнюю канцелярию, на общий совет, в конзилию. Оказались беспорядки, приедут не все, а потом при взыске отговариваются. Я не был и дело не решал. В 1707 году Петр написал Рамадановскому из Вильны. «Изволь объявить при съезде в палате всем министрам, которые в конзилию съезжаются, чтобы они всякие дела, о которых советуют, записывали. И каждый бы министр своей рукою подписывал, что дело нужно, надобно, и без того отнюдь никакого дела не определяли бы, ибо сим всякого дурость явлена будет». Правительственные лица, прежние нам знакомые, по-прежнему сильнее всех. Александр Данилович Меньшиков. Но подле царя является новое лицо, очень скромное, невидное и неслышное, но расположение которого заискивают самые сильные люди. Царь в отлучке из Москвы. Он то в Петербурге, то в Воронеже, то в Азове, то в Литве. Но он следит за всем. К нему обращаются все с донесениями, вопросами, просьбами и жалобами. Все эти бумаги поступают в кабинет царского величества. Царь их все прочитывает, но он то преследует неприятеля, то отступает от него, то переезжает с одного конца России на другой, когда он прочтет ту или другую бумагу, когда даст решение. Прочтя, отвлечется другим, более важным делом, когда опять вспомнит о прочитанном. Но подле него безотлучно находится человек, который подает ему бумаги, читает их. От этого человека, следовательно, зависит, когда подать бумагу, пораньше или попозднее, От него зависит напомнить о бумаге, уже прочитанной. И главное, от него зависит доложить о деле или напомнить о нем в благоприятное время, когда царь спокоен в духе. Этот человек – кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Человек без голоса, без мнения. Но человек могущественный по своему приближению к царю, и все вельможи, самые сильные, обращаются к Макарову с просьбами. Обратить внимание на их дела, доложить о них царскому величеству и напомнить, чтоб поскорее были решены. Для примера, как относились первейшие вельможи к Алексею Васильевичу, приводим письмо Федора Матвеевича Апраксина к нему. «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй! Объявляю милости вашей. Вручил я письмо по всемилостивейшего государя через господина адмирала Головина. Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебе надежду. Так уж где послано письмо до милостивейшего моего патрона Александра Даниловича. По возможности изволь разведать, и по своему приятству ко мне напиши. Приятелям моим, кои обретаются при его величестве, господам питателям и комнатным служителям, и славному богатырю Якиму и всем, кто меня любит, пожалуй, поздравь». Для письмоводства при Петре была ближняя походная канцелярия, начальником которой был всешутейший Никита Моисеевич Зотов, старый опытный излагатель царской воли в указах. Он назывался ближний советник и ближней канцелярии генерал-президент. Несмотря на этот громкий титул, Зотов далеко не имел того значения, каким пользовался Макаров. С 1703 года для иностранной переписки находился постоянно при государе Остерман, сначала невидный, скромный немчин. Сходит со сцены старый, неутомимый работник, думный дьяк Андрей Андреевич Виниус. Петр, державший его прежде в большом приближении, сильно охладел к нему, заметив, что старик нечист на руку. В 1703 году Виниус, угрожаемый лишением всех мест, обратился к Меншикову с подарками, привез ему в Петербург 3 коробочки золота, 150 золотых червонных, 300 рублей денег, а в 7 коробочках золота и в 5000 рублях дал письмо, в котором обязывался выдать по востребованию. Данилыч поступил с ним нечисто. Дал ему письмо для доставления государю, и в этом письме, которое Виниус прочел, было написано, что старик оправдался совершенно во всем. Но в то же время Меншиков отправил к Петру другое письмо, в котором писал, что Виниус, несмотря на свое выкручивание, ни в чем не мог оправдаться. Рассказавший, какие подарки дал ему Виниус, Меншиков прибавил: «Зело я удивляюсь, как те люди не признают себя и хотят меня скупить за твою милость деньгами. Или они не хотят, или Бог их не обращает. А большую дачу дал мне Виниус и за то, что пушкарский приказ и аптеку хотя у него и взять, только бы сибирский приказ удержать за ним. Из чего изволишь познать, для чего такую великую дачу дал, надеяться от сибирского приказа впредь себе больших пожитков. А прежде много разбил челом твоей милости о деревнях, говоря, что пить и есть нечего». Виниус продолжал работать. Лил пушки, но чувствовал не милость царскую. В апреле 1705 года он писал Петру: «Обрадуй мя своего раба, в печалях погружаема во грядущий праздник воскресения Христа, Бога нашего, обнадежением своей государские милости». Обнадеживания, как видно, не было. Старику стало очень тяжко, другие идут быстро вперед. Молодой переводчик посольского приказа Шафиров в большой милости заведует почтовым управлением, отнятым у Виниуса, а старый служака забыт. В опале. Не он ли умножил казну несколькими сотнями тысяч? Нашел руды медные и железные. Устроил 4 завода, которые, кроме удовлетворения государственным потребностям, отправляют свои произведения за море. Устроил китайский торг. Нашел селитру. В 2,5 года изготовил больше 600 пушек. улучшил порох, устроил математическую школу. И за все это вместо награды наложили на него взыскание в 13 тысяч рублей. Чтобы заплатить эту сумму, должен был один двор продать, другой заложить, деньги занять. Опозорен, обнищал. И, наконец, 65-летнего старика послали в Гродно, где целый год был в тяжких трудах. В 1706 году узнали, что Виниус ушел за границу, откуда написал царю оправдательное письмо. Будучи в Гродне, в нашествии неприятелей лишился без мало не всех своих лошадей и людей. Посих во время похода достал скудости ради лошадей и денег, иные и худосильные, которыми, отъехав едва до Кнышина, в том месте обессилели и от бескормицы стали. И я, видя себя в таком опасении нужную смертью погибнуть или в руки достаться неприятелю, принужден к прусской границе удалиться. Старик соскучился по России, просил позволения возвратиться и получил его в 1708 году. О возвращении своем он так уведомил царя. «Приял резолюцию паки в недра святые Восточной Церкви и под кров вашего величества славного милосердия в Датисе, через океан Северный, к Архангельской порте и град Москву до Стегох. Но убрете домик мой запечатан, деревни описаны, книги ими же некогда вашему величеству служих и в горестях своих довольную приях утеху взяты». Виниус просил возвратить ему все взятое, получил и опять стал служить книгами. Через два месяца по возвращении по царскому приказанию перевел трактат механики. Объявляя об окончании труда, просил прощения за медленность по старости и недугам, особенно по трудности материи, в которой некоторых имен без лексикона перевести было трудно. Деятельность Виниуса прекращалась. Все сильнее и сильнее становилась деятельность знаменитого прибыльщика Курбатова. Мы видели его деятельность в звании дьяка оружейной палаты в феврале 1705 года, он был сделан инспектором ратуши. То есть представлен в челе финансового управления в целой России. Прибыльщик на своем месте. Письмо за письмом шлет он к царю, вскрывая злоупотребление, указывает новые источники доходов, не щадит сильных людей, опираясь на могущественного милостивца своего Меньшикова. Неизвестно, к какому времени относится доклад Курбатова Петру. «Молю тебя, государя, повели мне, видя, где мочно учинить, какие в котором приказе прибыли, или какие в делах поползновения судьям наедине доносите безбоязненно. И о которых двух человеках в помощь мне милости я у тебя, государя, просил, умилися, государь, ради милосердия Божия. Даруй мне их ради истинных услуг тебе, государю, и повели мне сказать о них указ твой. Благоволи в надежду всех поступок моих сде подписать своею государевую рукою. И истинно желаю работать тебе, государю, без всякого притворства, как Богу». Петр подписал на докладе. «Доносить доброе дело самим, только надобно, смотря по человеку, о чем и приточник. Обличение нечестивому мозоли. А о двух человеках говори Федору Алексеевичу Головину, чтобы он сделал». Уже в марте 1705 года Курбатов писал Петру. «Тихон Никитич Стрешнев изволит принуждать, чтобы десятую деньгой обложить вновь гостей и гостиных детей. Они милости просят, чтобы их обложить в ратуше. Нам приносят многую жалобу, что растащены все в рознь. Десятые деньги сбирают мимо ратуши в разных приказах, отчего им не без утеснения. А повеление вашего величества нам, дабы со всеми околичностями усмотреть ратушу, в чем истина, как Богу, равно желаю тебе, государю, услужить. И надлежит не точью одних гостей обложить, но усмотрев, и всех слобод торговых людей для того, что в прежних окладах немалое есть усмотрение. Кому мощно платить 100 рублев, тот платит 15, а убогие отягчены». В наказных статьях, данных Курбатову, было сказано: «Надлежит рассмотреть ратушу московскую со всеми ее околичностями и, что возможно еще, прибавить прибыли без тягости народа. Города, которые можно вместе с Москвою так уж где осмотреть, а прочие потом, как возможно, обнять, един по другому осматривать и ставить на мере. Курбатов принялся за дело и в октябре того же 1705 года донес государю: «Вашего Величества повелением вручено мне с товарища ратушное правление. Велено осмотреть ратушу со всеми ее околичностями. Многие в том надлежит труд того ради, что никакого нет в ратуше правого усмотрения вин ради таковых. Первое, что не точию сначала состояние ратуши, но еще с 206 года, в скобках 1698, с которого им то чинить велено. Книг московские таможни по сей год в ратушу не взято, и бурмистры не считаны, и премногое есть доимка. Также и питейные прибыли многих же годов бурмистры не считаны, в чем усмотрел я, что их милость бурмистры друг другу тяготы носят. Второе. В городах от бурмистров премногие явились кражи вашей казны, и в розысках бурмистры говорили, объявляя у черных сбором книгах, которых не подают в ратуши, а подают белые, написав, как хотят, с великим уменьшением. И во всех городах такие книги есть, которые уже многие и вынуты, и для собрания таких книг хочу послать во все города, а в иные и посланы. И таким клятвопреступникам, крадущим вашу казну, что чинить? Да повелит мне ваше величество в страх прочим о самых воровству производителях учинить указ. Да воспримут смерть, без страха же исправить трудно. Ей-ей, государь, превеликое чинится на Москве и в городах в сборах воровство. Третье. Подьячие ратушские – превеликие воры, и всякое выше означенным ворам чинят в их поползновениях помоществование и имеют себе повытья за наследство, и берут премногие взятки. Еще ж дают в города знать, да опасаются нашего правления. И о таковых, государь, что чинить? Поступаю и так при помощи Божьей. Не зело им в угодность, но приемлю ненависть от их патронов. Понеже имеют едва не всякий у себя дядек». Курбатов приводил примеры, какие средства употребляют частные люди для собственных выгод против выгод казны. Человек Кирилла Киреевского, пришедший в деревню к белевским бортникам, говорил: «Вам, бортникам, конечно, за государем не быть, а быть по-прежнему за помещиками. А на Меншикова в том не надейтесь. Разве двое их за рубеж в иное государство уйдут?» Дворовый человек княгини Урусовой, приехав к ним же на мирской сход, сказал: «Как приедет к вам из канцелярии медового сбора описчик для описи бортных, и вы бортниками ему не сказываетесь, и в том на прибыльщиков не надейтесь. За государем вам никогда не бывать, а быть за боярыню». В 1705 году Курбатов доносил неопределенно о премногом воровстве. В 1706 уже указывает прямо на лица и на суммы украденные. 4 октября он писал государю: «За градскими бурмистры премногое воровство через мое бедного усердие сыскано. В одном Ярославле украдено 40 тысяч рублев. На псковичей Никифора Ямского и Михаила Сапунова сыном и на иных лучших людей доносят, что во время точью шведской войны украдено ими пошлин и питейной прибыли с 90 тысяч рублев и больше. Они же, воры псковичи, посланным с Москвы надзирателем, всякое чинили противство, отчего и в сборах уменьшение, и земские избы их выбили самовластно, в котором противстве Иван Сарпунов ныне на Москве принес повинную, что то противство чинили они по указу лучших людей, Ямского сотоварища. Ныне в таких великих их воровствах и противствах велено сыскать о них Кирилля Алексеевича Нарышкину, который в многих взятках с них сам прилечен и во всем им дружит. Как он сыскать может истину? Умилосердись, государь, не вели ему ни в чем их ведать. Ежели я в том сыску учиню какую неправность, то вечно лишен добуду вашего милосердия». Доносители так написали: «Ежели они неправо доносят или воровство их не сыщут, чтобы их казнить смертью, а чтоб у того розыска Кирилле Алексеевичу не быть. Донося, сколько кем украдено казенных денег, Курбатов прибавлял, сколько он сам сделал казне прибыли. «Моим бедного усердием в нынешнем году в Москве одной над все годы от новопостроенных аптек и что истреблены корчмы многие. Со 100 000 рублев питейные прибыли будет». Прибыльщик вынул корчемное вино у первого разрядного подьячего Топильского, который находился у боярской книги. Подьячий торговал вместе с женою ведра и скляницы, продал до 400 ведер. И много еще было запечатано. Курбатов открыл и то, откуда подьячий добывал вино. Это были взятки с дворян, для которых Топильский обделывал дела в разряде. В 2 года он получил таким образом с дворян до 1500 ведер вина и множество других припасов. Люди у него служившие получены были за долг. Оканчивая свое донесение, Курбатов писал царю. «Едва не все их милости об нем скорбят, подсылают ко мне с дарами, грозят погубить, молю, спаси. Одни ярославцы и псковичи готовы дать 20 000 рублев, чтоб только избегнуть обличения от меня». Кроме кражи казенных денег, Курбатов доносил царю о другом печальном явлении. Мы видели, что одним из первых распоряжений Петра было освобождение городских жителей от воеводских притеснений. Им дано было самоуправление. Но как же они этим воспользовались? Через московскую ратушу ведомо великому государю учинилось, что едва не во всех городах, в окладных тяглах и в случающихся неокладных и на мирские расходы поборах налагают пожиточные, пользуя себя на убогих, без всякого скудости их торговых промыслов рассмотрения, платежи тяжки. В иных же городах предлагают они пожиточные, в новое убогим же тягчайшее уравнение, именно. Оставя имущество, пожитков равняют в ровные с собою подати числом дворовым. И чтобы онные поборы и всякие подати были сбираны по-древнему с расположением каждого в пожитках имущества, обычаю, многое в городах земским бурмистрам от убогих было прошение. Но они, ведая о себе, что и сами они из числа первостатейных же, указу им не чинили. Иным же производили в тюрьмах задержанием и через иные наказания озлобления, от которых обид многие из числа убогих вышли в стороны городов. Для отстранения этих злоупотреблений царь велел выбирать по общему же с малопожиточными согласию особливых из первой и из последних статей, сколько человек где прилично, которые брали у сборщиков и расходчиков всяким побором и расходом всякие письменные ведомости по месячной и по тем ведомостям, сборы и расходы считали самою истинною правдою. Кроме злоупотреблений, Курбатов жаловался и на нерадение выборных бурмистров. «Которые при мне и бургомистры есть, я и малое от них имею помоществование, понеже видя они мое усердие, что я многое усмотрел не точью за иными, но и за ними, мало за сие мя любит. И лучший Панкратьев однажды или дважды в неделю побывает в ратуше, а в банкетах по вся дни. А я, бедный ей-ей, государь, едва не всем управляю своею головою». Жалуясь на бурмистров, Курбатов жаловался на губернаторов, которые не присылали в московскую ратушу денег, собранных в ратушах других городов. «В ратуше, государь, собрано моим усердием из доходов прошедших лет денег 1100 рублей. Из губернии ратушских сборов, прошедших лет в ратуше, в присылке самое малое число. Так уже и бурмистров к отчету. Да повелит ваше величество повторить о том именными указами». При многие тысячи доимочных денег довлеет быть в сборе, в том числе с 2 городов тучью, с Астрахани и с Казани, со 150 000 рублев. «Ничего Петр Максимович Апраксин не присылает, а сказывал сам, что у него в Астрахани тех денег есть в сборе 1070, а в ратушу прислано от него в 3 года только 10 000 рублев». Знаменитый прибыльщик по-прежнему не ограничивался одними финансами. Еще в 1704 году он послал Меньшикову статью о умножении пехотных и конных войск и о поселении пехотных в городах. В 1705 году писал самому государю. «Доносил я вашему величеству о прошедших летах неоднократно, дабы из москвич и городовых дворян учинить полки драгунские, понеже не стройный их бой не точию шведам, но и татарам не зело страшен. А ныне еще в остатках тех москвич слишком 4000. И ежели при них хотя по одному драгуну учинить из людей их, то будет полков тысячных 8, а иные возьмут за собою 2 и 3 человек военных, и служить будут без жалования, как и ныне, аще и не строем. Однако служат едва и ныне повсягодно, а многие из них прикрываются всяко измоляясь через посылки, которые их прикровение истину всячески надлежит отсечь. Ясное неусмотрение, что во многих городах едва не по 10 человек живут ради дел, которые дела мощно все управить одному воеводе. А буди и послать для самых нужд в помощь воеводе, то бы, конечно, из отставных или из дьяков и подьячих, а не из служилых, от которых посыльных дворян превеликое чинится народу разорение. Как я уведомился у Вятки, что из их милости брали с народу рублев 1000 по 1,5. Их милости великочестных, многих есть дети, братья, а иные сами могут, но не служат, в пример же сын Алексея Петровича Салтыкова или сын Тихона Никитича Стрешнева и прочих. Таким образом, прибыльщик продолжал задевать сильных людей. Продолжалась у него и ссора с князем Федором Юрьевичем Рамадановским. Пресбургский король избил ратушского подьячего без розыска в самую Великую Пятницу, забыв величество дня. Курбатов послал жалобу царю, причем отозвался очень нелестно об умственных способностях страшного короля. «Видя такую злобу, я сам ослабеваю в моем усердии. Понеже аще и скудный в своих рассудках человек, но великомочный в своем правлении учинит, что хочет. Умилосердись, государь, заступись за нас. Кому было надлежало нас любить, понеже значится правосуден. Мнением разве? Тот паче всех ненавидит. Не вели ему ни в каких делах людей ратушных ведать. Ей-ей, государь, многое творит по пристрастию». В начале 1711 года в судьбе Курбатова произошла перемена. Петр назначил его вице-губернатором в Архангельск, в место, важное по своему торговому значению, ибо Архангельск, или город, как его обыкновенно называли, продолжал быть единственным морским пристанищем в России. В 1710 году к нему приходило английских кораблей 72, голландских 58, гамбургских 12, бременских 2, русский 1, испанский 1, датских 8, всего 154. Место было важное, было над чем присмотреть, было где найти злоупотребление и новые источники дохода зоркому глазу прибыльщика. Несмотря на то, Курбатов сильно огорчился, узнав о своем назначении. Инспекторство в московской ратуше он имел полное право считать выше архангельского вице-губернаторства. Притом из столицы, где он имел такое важное значение, перебираться на край света, в Архангельск. Другое дело, если бы назначили губернатором. Курбатов увидал в своем новом назначении опалу и выразил свою скорбь в письме к государю. Петр отвечал ему: «Господин Курбатов, вчерашнего дня получил я письмо от вас, в котором вы зело опечалились ездою городу образом малодушества, то не напоминая, что в каких бедах ваш предводитель и печалях обретается. Что же мните, будто ради я какого сердца на вас сие учинил, то извольте верить воистину, что ниже в мысли моей то было, ибо ежели б я хотел, явно б мог без подлогов учинить». О чем пространнее услышите, когда у вас на завтра буду. Питер. Курбатов просил губернаторского звания. «Построй 3 корабля, и будешь губернатором», — отвечал ему Петр. Недаром печалился Курбатов. Не на добро поехал он к городу.